Динамика современного мира максимально ускоряет события. Каждый день свежие новости. Каждый час новые подробности. Каждую минуту оперативная информация. Мы просто не успеваем понять детали. Вникнуть в происходящее, изучить нюансы, погрузиться в аналитику поможет «Большой диалог». Политологи и экономисты, политики и чиновники. Все спикеры в одном эфире. «Семь дней в деталях» с журналистом медиагруппы «Россия сегодня» Максимом Грозновым.
Здравствуйте! Программа «7 дней в деталях» на радио «Спутник Крыму». Завершается 46-я неделя 2023 года. Вот и есть повод, опять же, рассмотреть последние 7 дней в деталях. В студии Максим Грознов. Анализируем произошедшее за последние дни вместе с политиками, экспертами, общественными деятелями, ответственными лицами. Кроме важных оперативных событий, мы стараемся уделить программе внимания датам в истории и знаковым событиям в жизни полуострова. Недавно мы плотно общались с министром транспорта Крыма, директором музея троллейбуса и трамвая Крыма на профессиональные темы. Получилось как раз накануне их профессионального праздника транспортников 20 ноября. Они как раз отмечают. Стараемся уделять внимание теме Крыма в годы войны. Партизанское движение, жизнь в Крыму в период оккупации. Узнаваемые и еще неизвестные никому факты мы узнаем в общении с историками нашего университета. Мы также затрагивали сферы общественной жизни Крыма и страны и будем это делать дальше. Так вот, вторая часть программы сегодня будет посвящена облику наших городов и сел. Год подходит к своему завершению, и мы вместе с главой Союза архитекторов Крыма подведем итоги проводимой программы благоустройства. Это станет основной темой беседы с ним. Это будет сразу после новостей. Ну а прямо сейчас важная, ну вот я считаю, вот такая вот уникальная, эксклюзивная тема. Мы привыкли с вами к уже определенному бытовому комфорту и обращаем внимание на существующие бытовые условия только тогда, когда они по какой-то причине, ну, исчезают, или почему-то мы их лишаемся, или что-то происходит не так. Вот в 2015 году в связи с известными событиями все ощутили, как не очень приятно жить без электроэнергии. Да? Привет нашим заклятым друзьям из Украины. Тогда же аграрии, а также восток Крыма, города Керчь, Феодосия, Судак, которые десятилетия получали днепровскую воду, получили вместо воды в канале шиш с маслом. Ну вот, большая сторона тогда помогла, и, слава богу, все окончилось хорошо и продолжается хорошо. Не говорю уже о логистике. Тут произошли совершенно масштабные изменения. Итак, энергетика, транспортные потоки, мосты и дороги. Но вот есть сфера водоснабжения, а также водоотведения, изменения в которой не так заметны вот обычному обывателю, да, но без которых мы можем лишиться главного ресурса для нашей жизни – это вода. Так вот, когда готовилась федеральная целевая программа развития полуострова, исследовалось, естественно, нынешнее состояние инфраструктурных объектов. Это касалось, опять же, энергетики, это касалось дорог, это касалось мостов и коллекторов. Увы, многие из них были буквально в плачевном состоянии и требовали немедленного вмешательства. И вот один из таких объектов, это вот ну, один из знаковых таких сложных, серьезных, о котором, кстати, не так-то много и немногим было известно. Это гидротоннель или горный водяной тоннель, который пробурен еще был в 60-х годах сквозь горную гряду Ай-Петри с ее северной стороны на южную сторону, в район Ялты для подачи воды на южный берег Крыма из построенных на северной стороне Крымских гор водохранилищ. Там находятся Счастливинские водохранилища, и позднее было построено Загорское. Из Загорского, соответственно, воду перекачивали из Счастливинска. Итак, так вот, оказалось, что этот гидротоннель, он буквально-таки чуть ли не в аварийном состоянии. И было принято решение о строительстве дублирующего тоннеля. И вот сейчас у нас в студии человек, который является представителем компании, которая как раз-таки занималась этим проектом и занимается на данный момент. Строительство этого дублирующего тоннеля началось в начале 2020 года. И вот на тему того, что происходит на данный момент, мы будем общаться с заместителем генерального директора компании ООО «ПРИС» Андреем Булыгиным. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей Борисович. Здравствуйте. Андрей Борисович, ну, я вкратце попытался описать историю, но все-таки давайте сделайте это вы, как профессионал. Итак, были в 60-х годах созданы водохранилища для дополнительного водоснабжения Ялты, но они находятся на северной стороне Крымских гор. А воду нужно подать через горную гряду. И что было проделано тогда?
Ну, все верно. Ялта у нас как такой, скажем так, уникальный город, вокруг него горы, закрытая территория, скажем так, поэтому водохранилище находится с северной стороны. И для того, чтобы подать воду в Ялту, предприняли тоже уникальный проект строительство водовода большого диаметра, больше 2 метров. И начали его строить в начале 60-х, закончили в 64-м году. Строили с двух сторон. строили разными способами, какие на тот момент были, и взрывными, и ручными. Вот. К сожалению, грунты совершенно разные, много обводненности. Вот. Столкнулись еще тогда с большими трудностями. Но сделали тоннель, построили. На тот момент как бы он был уникальный. И сейчас он на самом деле уникальный.
Вот. Но вот сквозь толщу Крымской горы пробурен вот такой тоннель.
Все верно. Глубина больше километра в некоторых местах достигает. То есть Айпетри над ним возвышается очень высоко.
А сама длина этого тоннеля?
Длина тоннеля 7220 метров примерно.
Угу.
К сожалению, с 60-х годов прошло много времени. Данная местность, она сейсмоопасная. Вот. И при обследовании уже в наше время выяснилось, что тоннель, построенный в 60-х годах, просто в плачевном состоянии. В некоторых местах полностью обрушен, а в некоторых местах бетон, который заливался, разрушен полностью. Где-то грунты уже просели, где-то стены подвинулись.
Угу.
Вот. К сожалению, нужно строить параллельно. То есть восстановить его это гораздо сложнее, тем более он действующий. Его нельзя отключать.
То есть по нему, для чего тоннель-то был построен? По нему просто самотеком вода подается...
Да, по нему самотеком из Счастливинского водохранилища подается самотеком в Ялту.
В Ялту.
Вода. То есть сначала подается в Ялте на очистные сооружения, где она доводится до питьевого состояния и подается потребителям.
И получается, его состояние уже настолько плохое было, что под угрозой в принципе, да, подача водоснабжения.
Да, в любой момент, на самом деле, тоннель может обрушиться. Это не слова, это действительно лично я ходил, видел, какие там условия, то очень плачевные на самом деле. Вот, и в любой момент может прекратиться водоснабжение.
Именно по этой причине было решено вот после 2014 года все-таки пробурить новый тоннель параллельно.
Да, все верно, все верно. А нас, группу компанию нашу, позвали обследовать этот тоннель в 2016 еще году.
Угу.
А мы обследовали, конечно, да, свои выводы сделали. Вот, и в 2019 году выиграли тендер на строительство нового параллельного водовода.
Угу.
Вот, и в начале 2020 года начали строительство.
Андрей Борисович, давайте немножко тогда так, сухих цифр. Параметры строительства, да, стоимость его и сроки.
Параметры строительства. В 90-е годы начали этот объект, уже начинали. Со стороны Ялты прошлись буровозрывным способом 1.5 километра.
А, то есть это было еще в завершении Советского
пытались,
Союза, да?
Да, пытались. То есть плачевное состояние это не в наши времена. Это уже давно плачевное состояние старого тоннеля. Поэтому попытались сделать новый. К сожалению, не позволяли ни ресурсы, ни возможности технические тогда. Вот, смогли сделать только 1.5 километра.
Угу.
Мы при обследовании, при проектировании учли эти 1.5 километра. У нас в проекте стоит его полностью реконструкция этого 1.5 километра тоннеля и соединение с северной стороны с этими уже построенными 1.5 километрами.
Угу.
Получилось, что существующие 1.5 километра и наши 5.5 километров тоннеля объединяются, и получается водовод полностью.
Порядка 7 тоже.
Порядка 7, 220 метров.
Понятно. А какая стоимость строительства оказалась?
Стоимость строительства приблизительно 9 миллиардов рублей.
9 миллиардов рублей. И когда начали, соответственно, работы?
Начали работы в начале 2020 года, как вы правильно сказали. Вот. И планируем завершить в апреле-мае следующего года.
Теперь вот самый интересный момент, который хотел уточнить. То есть проходческая машина, это вот щит, да, вот такой вот, ну, классический, для которой часто используется для бурения тоннелей, там, для метро, для коллекторов, да? Вот используется подобный же, да?
Да, все верно. Техническое решение было наиболее безопасным способом провести работы. Это, соответственно, тоннелепроходческий щит, ТПМК. Вот, пройтись с северной стороны начать, сделать демонтажную камеру этого щита в районе, где соединение между уже существующим 1.5-метровым тоннелем и нашим соединением. Мы там построили демонтажную камеру горным способом. И сейчас, на данный момент, прошли полностью, вышли вот на этой неделе, закончили тоннелепроходческие работы.
То есть, получается, вы прошли больше 5 километров, произошла смычка?
Да, произошла смычка. Благодаря нашим, скажем так, специалистам все прошло хорошо, попали точно в камеру, хотя она, надо сказать, буквально на миллиметры чуть больше щита. Мы точно попали в нее. В данный момент идет демонтаж щита.
Можно сказать, что таким образом, по сути, физический тоннель готов?
Физический тоннель готов, да. Остались работы по, соответственно, наведению порядка, там, по подливке лотка, определенных бетонных работ. Ну и, соответственно, установки того, что не было в предыдущем тоннеле, установка датчиков сейсмобезопасности, то есть слежение за всем этим делом. То есть тоннель становится становится наиболее безопасным, и за ним можно следить в любой момент.
А давайте вот сейчас немножко чуть поподробнее все-таки на эту тему. Итак, вот проходческая машина, вы приглашали журналиста в момент, когда начинали работы, получается, тоннель укладывается в так называемой тюбинговой отделке. Давайте вот объясним, что, да, он производится в тюбинговой отделке. Что это такое? Расскажите,
слушайте. Сама тоннелепроходческая машина представляет из себя основной, это ротор, который разбуривает горные породы. Угу. За ним установлена так называемая рубашка металлическая, в которой собирается тюбинговая отделка, состоящая из частей. То есть это круг, состоящий из определенных частей. В данном случае у нас 6 частей тюбинги, 6 тюбингов.
Угу. Вот. Такие
сегменты круга. Вот. При сборке получается полный круг, соответственно. И весь тоннель
это
собран
из этих бетонные сегменты.
Да, железобетонные сегменты полностью. И получается, при сборке получается круг, который держит очень хорошее давление, воду держит, соответственно, при сборке тоннеля будет...
Получается, машина, когда передвигается вперед, она бурит, она опирается уже на существующий тюбинг.
Да, она отталкивается от существующих тюбингов и проходит вперед. То есть бурит и проходит
вперед.
Понятно.
Ну, а такие интересные технические детали. Вы упомянули о том, что порода разная, да, вот крымских гор. То есть скорость передвижения, считай, тоже может быть разной.
Да, скорость передвижения разная, все зависит от горных пород, от насыщенности грунтов. К сожалению, к счастью, в Крыму очень разнообразные горные породы, начиная от крепких скал, заканчивая глинистыми породами, и в том числе очень большая водонасыщенность горной гряды, вот этой Айпетри.
То есть буквально идешь, и это вдруг откуда-то
просто появляется вода,
да?
И причем под очень большим напором.
Давлением, да?
Давлением, да. Вот, поэтому предусмотрели эти вещи. Сам щит рассчитывался на вот это давление, сам щит рассчитывался на все горные породы, но, к сожалению, нельзя предусмотреть всего, в том плане, что нет такого прям универсального, который идет постоянно. Скорость меняется от пород к породе, от воды к воде, от количества, от напора. Поэтому скорость была разная, где-то больше, где-то меньше. Есть, что есть.
А вот тоннель вы прошли. То есть, получается, буквально, вы говорите, на этой неделе произошло то, что...
Да, произошла смычка. На этой неделе, да.
То есть, с той частью, которая была еще чуть ли не в советское время сделана, да, чуть позднее, и вот эта часть больше 5 километров вы прошли.
Да, 5543 метра.
Осталось, вы говорите, после этого вот готово, то есть его немножко довести до ума, да, сделать лоток?
Сделать лоток, это для воды. Даже для воды, по которой будет течь с натеком вода. Плюс повесить все провода, датчики, навести благоустройство снаружи обоих тоннелей.
Потом экспертиза и сдать заказчику.
Да, Ростехнадзор, проводим экспертизу и сдаем заказчику.
Предполагаю, что это уже произойдет в будущем году, да?
Да, это будет в будущем году. Заканчиваем мы по апрель-май месяц, то есть сдача водовода.
Андрей Булыгин в эфире «Радио Спутник Крыму», заместитель генерального директора компании-подрядчика, который выполняет, на мой взгляд, уникальную работу. Вот на этой неделе состоялась смычка, то есть пробурен второй дублирующий тоннель для подачи воды в Ялту сквозь горную гряду Айпетри. Максимальной глубине получается порядка километра.
Больше километра.
Да, и общей длиной получился тоннель
7220 порядка.
Вот, рассказывает об этом, на мой взгляд, очень интересном проекте. И настолько же интересно, насколько и важным. Потому что вот в любой момент тоннель мог первый, построенный в 60-х годах, как рассказывает Андрей Борисович, обрушиться, и беда с водой, останутся только местные источники. Хорошо, значит, тоннель скоро будет введен в строй, на него будет переключена вода, и по нему побежит та самая вода из водохранилища.
Да, все верно, да.
А какова судьба, может быть, вы знаете, но это понятно, что заказчика касается, но все-таки тоннели, которые сейчас работают.
Судьба у них у всех одинаковая, в принципе. После запуска второго тоннеля нашего, первый будет, соответственно, обследован экспертами, вынесено решение либо реконструировать его, если есть возможность, либо, соответственно, его нужно
законсервировать.
Будет... Не консервировать, его нужно будет бутить. То есть полностью закапывать. Потому что если его оставить так, при обрушении возможны просадки грунта и...
И подвижка этого
подвижка,
тоннеля?
Подвижка, да, всех.
А-а-а,
то есть
понятно.
Это в любом случае с ним что-то будут делать.
Угу. Ясно. Хорошо, это мы будем судьбу тогда узнавать. Соответственно, это специалисты будут изучать, да?
Да, конечно, да.
Еще я вот не расслышал или просто упустил. Диаметр нового тоннеля какой?
Диаметр нового тоннеля в чистоте, скажем так, как у нас говорится, 3,5 метра.
Он больше?
Да, он больше. Он больше, он рассчитан на более большой объем воды. Угу. И внешний диаметр щита тоннеля проходческого комплекса 4,280 миллиметров.
Понятно, ну да, и учитывая толщину тюбингов,
да,
вот,
да,
самих.
Да.
Для того, чтобы как-то его обследовать, обслуживать, там, получается, пешеходная как бы дорога
какая-то
есть. Сам лоток,
конечно, по лотку можно без проблем будет ходить, пройти, обследовать, да? Смотреть его в случае.
Но на машине вряд ли проехать можно.
Почему? На самом деле.
Можно?
Можно,
да?
Есть уже велосипеды. Есть.
Ясно.
На самом деле мы
используем... мобильные средства.
Мы в своем строительстве очень часто используем в тоннелях так называемые машины, которые используются в аэропортах, небольшие, на аккумуляторной тяге, очень хорошие, тянут за собой большие объемы.
Понятно. Ну, вообще, да, 7 километров, если надо быстро проехать, то желательно использовать.
Ну, да.
Еще один вот интересный момент. Каков уклон этого тоннеля?
Уклон тоннеля стандартный для водопровода миллиметр на метр.
Миллиметр на метр. Если 7 километров, это перепад получается 72 метров?
Сантиметра.
Получается, если 7 километров или 7 метров? 7 метров, наверное. Да, 7 метров перепад. Да?
7,20. Ну, 7,20.
Да. То есть небольшой. Это, вот этого вполне достаточно, чтобы вода спокойно...
Да. Примерно такой же уклон и у старого тоннеля. Мы же выходим на тех же самых отметках, входим и выходим, как и был старый.
Андрей Борисович, ну, кроме того, что это должен быть такой, ну, начать там можно было и выше, или ниже, почему именно такой уклон используется? Для того, чтобы вода бежала и не разрушала, как
ну,
бы...
Ну, при большем уклоне вода будет бежать с более
быстрее.
Большой скоростью, естественно. И при таком объеме нужно делать камеру гашения, потому что напор будет большой. Угу. Соответственно, камера гашения будет там большая. И при такой скорости объем поступления на очистные сооружения достаточно для водопотребления.
Угу. Понятно. Какая пропускная способность этого тоннеля? То есть сколько воды можно пропустить?
100 тысяч кубов в сутки.
До 100 тысяч можно спокойно закачивать, да? То есть без всяких проблем, чтобы
без
она продавалась,
да, все.
И принималась, соответственно. Ясно. Теперь такой вопрос, кстати. Во время работ что-то интересное обнаружено или нет в толще Крымских гор?
Ну,
может быть, месторождение какое-нибудь?
Ну, вы же поймите, у нас закрытая проходка. Само как бы строительство не предполагает что-то находить. Мы разбуриваем породу и вынимаем, скажем так, разломанный уже грунт мелкий, в котором сложно что-то обнаружить, тем более ну, нет такой задачи искать в этом грунте что-то.
А сколько людей работало? Вот, как ну, бы, сколько нужно было для обслуживания?
Ну, у нас сам тоннелепроходческий комплекс обслуживает в смену до 15 человек, плюс механизаторы, которые тоже порядка там 5 человек. То есть народу немного, потому что у нас автоматизация большая, то есть самого этого комплекса.
Не опасна эта история? Вот,
ну, сам
все-таки
объект
это же...
при строительстве, он является особо опасным объектом, как горный объект. То есть это по правилам, да, но такая, скажем так, работа такими механизмами, она... обезопасивает намного, чем как делали еще в 60-х годах.
А в 60-х годах это делалось буквально как вот
в
строили...
В открытую руками к, били
этим, отбойными,
отбойными молотками, да.
Вот это гораздо более опасная история.
Конечно, да? Конечно, обрушение. Тогда и случались и обрушения, и затопления. Мы читали историю людей, которые строили это дело. И когда затапливало тоннели, они выкачивали по несколько суток в воду большие объемы.
Угу.
То есть были... проблемы, скажем так.
Ясно. Расскажите, пожалуйста, о самой компании, которая занимается такого вида работами. Нужно иметь серьезные компетенции. Вы сами из Санкт-Петербурга, насколько
да,
вы рассказывали.
Да, компания у нас из Санкт-Петербурга. Угу. Все специалисты, работающие у нас, являются выпускниками в основном горных институтов, либо московского, либо Санкт-Петербургского горного института.
Ну,
я
это известно,
сам
конечно.
Оттуда. Угу. Вот. Компания начала идет с 93-го года. Построили более 100 километров тоннеля по всей России. Конечно, в основном в Петербурге, потому что оттуда начинали. Вот. Но опыт у нас огромный. Много щитов разного диаметра. И в данном случае вот этот тюбинговый щит. У нас есть и более мелкого диаметра, которые немножко по другой специфике работают. Вот, щитов тоже достаточно. И под каждый объект подходим как бы... Ну, каждый объект у нас специфичен и подходим...
Ну да, это же, во-первых, прежде всего, наверное, это грунты, да, характер грунтов.
Да, характер грунтов
и, собственно,
глубины еще.
Да, инженерные коммуникации возможные там или что, нет?
Ну нет, инженерные коммуникации мы наводим сами, то есть у нас все это есть. Просто все зависит от глубины залегания, соответственно. Нужно лишь копать шахту какую-то глубокую. Или, как здесь в данном случае, выходишь с поверхности, выходишь, ну, скажем так, внутри. То есть здесь в данном случае еще сложность была какая, что мы не выходим на поверхность. Мы остаемся в толще пород и разбираем щит изнутри, вывозим все еще по
вот
тоннелю.
А, почему сложно.
То есть сложность в этом. То есть щит пришлось заказывать специальный, который можно разобрать полностью изнутри и вытащить.
Андрей Борисович, тогда еще я хотел вот о чем напомнить. Ваша же компания выполняла еще один очень важный проект для Крыма. Это строительство большого канализационного коллектора, который в Симферополе находится. Начатое строительство еще в 80-е годы, тоже был заброшен. И вот решили по-новому его построить. Он полностью самотечный, он вами был сделан. Об этом уже сообщали и вы, сообщал глава республики. Да, расскажите,
да,
пожалуйста,
немножко об этом. Да, все верно. Наша группа компаний была генподрядчиком строительства коллектора глубокого заложения в Симферополе. Объект закончен нами, объект введен в эксплуатацию. Вот, еще не было переключения, но сам объект введен в эксплуатацию.
Да.
Вот, тут тоже возникли определенные сложности геологического характера и характера, естественно, что строился он по городу. Вот, то есть это в городской черте.
На применяли. Какой глубине это примерно?
Глубина коллектора была от 8 до 30 метров.
Да вы что, до 30 метров?
До 30 метров. Была самая глубокая шахта на улице Калинина, 32 метра.
Ничего себе. А при этом он самотечный? Постепенно...
При этом он самотечный, да. Просто...
Это для транспортировки всех сточных вод города к очистным сооружениям в Укромное?
Да, все верно. Просто ставилась задача, чтобы не строить КНС-ки, которые нужно будет обследовать.
КНС-ки, объясняю, это насосные станции.
Канализационно-насосные станции, да. Они потребляют электроэнергию.
Ну и зависит.
Зависит, да. И это сказывается на, естественно, потребителе, который вынужден платить больше. Вот. Была задача построить именно самотечный коллектор, рассчитать все это дело, чтобы все стоки... переключения были, текли самотеком.
Ну вот я напомню нашим слушателям, что в Симферополе в некоторых местах, в парковых зонах в том числе, стояли вот огороженные такие площадки, да, где, собственно, выбурили шахты, да, и делали, собственно, эти тоннели. Это было и в Гагаринском парке, и в парке культуры отдыха, и в сквере Ленина. И вот все это уже убрали, вы сделали благоустройство после этого, да?
Да, все верно. Все верно.
Да, и после этого даже вот некоторые скверы привели в порядок, уже городские власти, так сказать, полностью сделали.
Да.
А внизу находятся новые тоннели.
Да, под нами новые тоннели, шахты, которые не видно, которые ведут свою работу.
Да, вот переключение еще предстоит, как вы сказали, к этому новому тоннелю. Просто хочу для людей, которые мало с этим сталкиваются или просто об этом не думают, просто вот пояснить со своей стороны, что если бы, не дай бог, старый коллектор, а он тоже был в плачевном состоянии, да?
Ну, он в плачевном состоянии, просто его невозможно, к сожалению, в данном случае обследовать. Это не
он постоянно
вода,
в работе.
Он постоянно в работе. Причем он в работе, так как он чуть меньшего диаметра, он в работе слишком полностью наполнен. А такое в канализации, ну, вообще запрещено, скажем так. Вот. Коллектор канализационный должен быть наполнен не больше 70%. Тогда он работает хорошо, скажем так, вот, и качественно. Вот. Поэтому обследовать его невозможно, но в некоторых местах есть там и просадки, и это видно по поверхности.
Если бы обрушение, не дай бог, случилось вот до того, как вы построили новый тоннель, вот этот, да, на который сейчас переключение произойдет, катастрофа буквально коммунальная, она же, может быть, и связана с возникновением болезней могла бы быть, произошла бы все во всем Симферополе. То есть смысл такой, нельзя было бы пользоваться канализацией.
Нельзя было полностью, просто люди об этом никогда не задумываются, да. Проблема воды, когда ее нет, ты можешь вот сейчас пойти, скажем так, купить ее в магазине, если что. А проблема канализации, ты не можешь ни помыться, не помыть посуду, не спустить, извиняюсь, что-то в унитаз.
Унитаз, да.
Соответственно, от этого всего пришлось бы отказаться. Вот и представьте, целый город стоит, высотные дома, и что делать? То есть, естественно, люди вначале бы пользовались даже на страх себе, и возникали бы проблемы и болезни, соответственно.
Вот именно с этого я и начал, что некоторые объекты, мы все видим, да, вот знаковые большие объекты, которые строятся там, ну, начиная с Крымского моста, дороги и так далее, вот это все на виду. А есть вещи, которые вот они находятся или под землей, или просто о них даже мало знаем, но они настолько важны, и замечаем мы их только тогда, не дай бог, когда происходит какая-то с ними беда. Так вот, слава богу, у нас и в Симферополе, и, получается, и для водоснабжения Ялта построены серьезные, важные, дорогие инфраструктурные объекты. И вот представитель компании, группы компаний, которая как раз-таки занималась строительством этих объектов, Андрей Булыгин у нас в студии. Андрей Борисович, спасибо еще раз за то, что пришли в студию, рассказали, на мой взгляд, очень важном событии, то есть о той самой смычке, то есть о завершении, по сути, физическом завершении строительства этого нового гидротоннеля в Ялту. И несколько слов, пожалуйста, вам в завершении сегодняшнего эфира.
Спасибо вам за приглашение. Спасибо всем жителям, на самом деле, Крыма, которые как бы терпели наши работы. К сожалению, наши работы не всегда, скажем так, проходят безболезненно для людей. Вот. Мы всегда стараемся находить компромисс какой-то. Вот. Спасибо жителям. И, соответственно, спасибо, конечно, руководству Крыма, потому что без их решений, без их решений, которые они принимают загодя, невозможно, к сожалению, вот это не наше строительство, ничего подобное, и пришлось бы тогда сталкиваться с какими-то авариями, которые пришлось бы решать, ну, другими способами, более, скажем так, радикальными.
Спасибо вам большое еще раз. Андрей Булыгин был в эфире радио «Спутник Крыму» в программе «7 дней в деталях». На этом мы завершаем первую часть программы. Сейчас новости, затем мы переходим к архитектуре и благоустройству.
Вникнуть в происходящее, изучить нюансы, погрузиться в аналитику. «7 дней в деталях» с Максимом Грозновым.
Итак, мы продолжаем программу. Программа «7 дней в деталях» на радио «Спутник Крыму». Микрофона Максим Грознов. И в этой части программы мы хотим затронуть такую тематику, которая касается всех крымчан без исключения. Ну, в принципе, жителей любого региона Российской Федерации, но так вот Крым, он имеет свои особенности. То вот поговорим на тему благоустройства, архитектуры, строительства. И на эту тему мне хотелось поговорить с представителем архитектурного сообщества, ну, а в частности, вот человек, который находится рядом в студии, это архитектор, председатель Союза архитекторов Республики Крым Кирилл Бабеев. Здравствуйте, Кирилл.
Добрый день.
Вы не так давно как раз-таки в пресс-центре МИА России сегодня участвовали в пресс-конференции вместе с вашими коллегами. Удалось немножко узнать о том, какие будут реализовываться в Крыму планы. Вы отвечали на вопросы. Но вот немножко хотелось расширить круг вопросов, связанных с темой благоустройства. Но это вот очень важный момент, потому что, конечно же, еще лет 10 назад все общественные пространства в Крыму, ну, находились, на мой взгляд, в очень слабом, в плачевном состоянии. Ну, редкие какие-то проекты, которые удалось тогда реализовать, еще я имею в виду при украинской власти, это вот, ну, допустим, там благоустройство улицы Горького, которое вот в какой-то момент вызвало прям вот ожесточенное сопротивление некоторых симферопольцев, это я имею в виду спил деревьев тогда происходил масштабный, и вот только сейчас новые посаженные деревья, они вот постепенно стали давать тень, потому что, конечно, улица стала очень в тот момент жаркой. Благоустройство произошло еще некоторых скверов, вот, например, сквер Тринева, но вот он уже спустя 10 лет опять требует нового благоустройства. Кстати, вот давайте с него и начнем. Смотрите, я помню, что в 2012 году вот этот сквер Тринева более-менее привели в порядок и попытались там сделать цветомузыкальные фонтаны. Правда, уже другие чаши. Ранее, вот я помню, советское время, и люди постарше помнят, что в этом сквере были такие прямоугольные формы фонтаны цветомузыкальные. Это было прям вот очень ярко, очень интересно. Их попытались как бы восстановить, реанимировать уже, так сказать, в позднее украинское время. Они чуть-чуть поработали, на мой взгляд, более-менее красиво какой-то год. Потом просто за счет отсутствия должного технического обслуживания они просто пришли в негодность. Ну вот, и сейчас, я так понимаю, будет новая история, да, вот этих фонтанов и скверов. Что-то знаете на эту тему?
Я знаю, что его планируют благоустраивать, но я не видел проект, честно говоря, тут не о чем говорить. Одна из проблем крымского благоустройства – то, что очень плохо вовлекается профессиональное архитектурное сообщество и люди в процесс благоустройства. Мы знаем, что Министерство жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, она выпустила методички, и как раз к этому процессу хотелось бы, чтобы в Крыму подходили более тщательно. То есть
привлекая вас как специалиста прежде всего.
Да, есть определенные проблемы. То, что в городах, как правило, этим занимаются заместители руководителей администрации. Они, как правило, ну, не имеют должного образования, должных квалификаций для того, чтобы оценить тот или иной проект. И получается так, что на местах нет компетенции для того, чтобы оценить этот проект. Мы недавно встречались на уровне представителей Министерства ЖКХ Республики Крым, проговаривали вопрос о создании градостроительных советов, как раз которые могли бы повлиять на качество архитектурных решений благоустройства. А мы знаем, что благоустройство – это не только разложить плитку, поставить скамейки и там подключить светомузыкальные фонтаны, а это определенная трансляция каких-то смыслов. То есть если благоустройство начнет трактовать какие-то смысловые темы, да, связанные с Крымом, связанные с городами, да, связанные с историей.
Так, чтобы город чем-то отличался от другого, чтобы не были типовые проекты, вот
конечно,
прям совсем типовые, да?
Это должна быть история, которая связана с идентичностью того или иного места. Вот вы сказали про сквер Тринева. Это такая историческая площадка, на ней в царское время существовал там рынок, я знаю, да. Вот. И, конечно, хотелось бы, чтобы такие вот объекты с историей, они бы каким-то образом транслировали историю места.
Ну да, но мы знаем, вы на пресс-конференции, вот о которой я уже упомянул, «Мир России сегодня», по просьбе журналистов отвечали на вопросы по поводу того, какие уже реализованы проекты, не считаете не очень удачными. И вы, и, по-моему, и главный архитектор республики упоминали, вот площадь Ленина, в частности, в Симферополе, к сожалению, которые тоже вот здесь не прислушались к мнению архитекторов. Я помню момент, когда реконструкцию затевали, что архитекторы просили, так сказать, учесть, чтобы это не было, как вот вы выражались, сковородкой, да, но она действительно получилась очень жаркой, там почти нет зелени, да, появились там небольшие места для отдыха, но вот, увы, в момент, когда летом жара доходит до 30 и выше, там просто вот находиться очень тяжело, слепит прям буквально солнце, так и есть. Ну и так далее, и тому подобное. Опять же, на этой пресс-конференции, по-моему, Ирина Соловьева, главный архитектор, рассказывала о том, что, наконец, архитекторы должны будут давать заключение, без их подписи нельзя будет построить новый, допустим, там, жилищный комплекс в каком-то населенном пункте. Благоустройство это касается или нет?
Нет, благоустройство это не касается. Mm-hmm. Да, в плане архитектуры есть определенные подвижки. С октября месяца вступил в силу закон о согласовании архитектурно-градостроительного облика. Сейчас в правилах землепользования застройки по всем городам Крыма идет как раз работа по изменению блока к согласованию объектов. Надо сказать, что не везде этот процесс идет гладко. Да, правильно. Угу. Например, вот коллеги обращаются в Союз архитекторов и говорят, нам дали ГПЗУ, в котором прописано...
ГПЗУ это...
Это градостроительный план земельного участка. Угу. Это как раз документ, который регламентирует правила застройки того или иного участка.
Так.
Вот. И, допустим, в Алуште ГПЗУ на 20 этажей, а застройка идет и прописана неоклассика. То есть неоклассический стиль – это ну, такой стиль, который... нас относят к какой-то исторической застройке, да, и мы понимаем, что если
20 этажей.
На 20 этажей, да, натянуть
зато с балясинами.
Рубашку, да, историческую с балясинами, это будет гротеск, это будет смешно, да, поэтому вот тут большая просьба главным архитекторам городов и, или те, кто занимается этими вопросами, внимательно относиться и такие вещи, чтобы не допускать.
Я напомню, что в студии сегодня мы обсуждаем вопросы, в принципе, благоустройства, потому что, ну, Крым активно застраивается последние годы, и нужно, чтобы это было все, ну радовало глаз. Ну, правда, кровь как раз, чтобы из глаз не шла, что называется, в кавычках. Кирилл Бабиев, председатель Союза архитекторов Республики Крым, сегодня в студии в программе «7 дней в деталях». Итак, давайте более конкретно. По благоустройству, вот я еще раз хочу сказать о проекте, который в 2019 году, к счастью, был почти реализован до конца. Это благоустройство набережной Симферополя. Большой проект, большие деньги были выделены. Началось с того, что просто почистили реку наконец-то, потому что она была десятилетиями просто захламлена и завалена там десятками тысяч тонн ила. Вот, затем русло более-менее привели в порядок, заказали эти чугунные детали и выполняли... В принципе, под вашим, я знаю, пристальным, так сказать, архитекторским надзором, да, или как это называется, да, вот все работы. Но все-таки работа не была доведена. Это была первая стадия. По-моему, до сих пор даже нет в достаточном количестве садовой мебели. Ну вот, освещение, к счастью, есть. Плитку выложили более-менее красивую, хорошую и достаточно качественно. Но вот нет садовой мебели, то есть присесть особо негде. Или, да. Или это так, или я не прав.
Все верно. Реконструкция набережной реки Салгир... Она проводилась по нашей концепции. Угу. Удалось как раз убедить городские власти сделать такое хорошее мощение, не менять ограждения, хотя были попытки это сделать. То есть эти ограждения, они стали частью истории города, и, конечно, очень важно было их сохранить. Вот такое современное архитектурное освещение было предусмотрено. Ну и, к сожалению, как вы заметили, нет лавок до сих пор, нет урн, то есть мало архитектурной формы отсутствует, конечно.
Видеонаблюдение нет, которое планировалось, если
да,
не ошибаюсь.
Конечно, очень хотелось бы, чтобы этот процесс завершили по нашей концепции. Там, скажу больше, мы предусматривали велодорожку
очень
вдоль
важный
одного
момент.
Из берегов. Да, мы знаем, что велосипедисты и самокатчики, да, они мешают пешеходам, угу. Особенно в летнее время. Вот, это тоже такой очень важный вопрос, который нужно реализовывать в ближайшее время.
Я вот как раз хотел отметить, что после того, как реконструкцию, часть ее провели, стало очень удобно по набережной не просто прогуливаться. Во-первых, там появились просто люди, да, стали просто прогуливаться. Это променадная прекрасная часть стала, причем по всей практически длине проекта набережной. Но и там же стало удобно ездить, действительно, потому что появились те самые пандусы, ступеньки во многих местах убрали. Ну и вот возникает конфликтная ситуация. При этом вы говорите, что велодорожки, в принципе, запланированы, это сделать необходимо. необходимо. Кроме того, уже можно же и внести кое-какие коррективы. То есть увидеть, где люди проложили свои дорожки, может быть, там проложить новое мощение. Правильно?
Да, благоустройство – это такой непрерывный процесс, который корректируется. Угу. Там тоже озеленение не было сделано должным образом. То есть там может появиться больше зеленых зон, больше деревьев, каких-то аллейных посадок и так далее. Вот.
Я как бы от себя лично, я не знаю, от имени общественности, ну и, возможно, выражу ваше желание, обращусь к городским властям, к властям республики, все-таки попытаться найти средства для того, чтобы завершить начатое. Да? Во-первых, ее завершить благоустройство, как минимум, ну вот в пределах городской черты. И во-вторых, вот доделать те детали, которые не были доделаны, а кое-где уже исправить то, что сделали вандалы. Отсутствие видеонаблюдения сказывается, ограду эту частично начинают разрушать, ну и так далее.
Да? Ну, честно говоря, на мой взгляд, она неплохо себя ведет. Некоторые...
Сама набережная, вы имеете в виду, после реконструкции?
Да, некоторые объектные благоустройства, они намного раньше выходят из строя, чем...
Давайте посмотрим на площадь возле ДКП. Возле Дома культуры профсоюзов.
Да, там были подрядчикам применены не совсем качественные материалы в виде керамогранитной плитки, которая там сейчас уже...
Она просто лопнула, да.
Да, трескается. Ну, это просто...
там много нюансов, которые надо исправить.
Керамогранит – это не тот материал, который должен применяться в городском благоустройстве. Угу. Из позитивного, что можно отметить, касаемо набережной, сейчас ведутся работы по благоустройству Екатерининского сада, работы проектные. Угу. Вот, это третий этап благоустройства тоже.
А что он предполагает? Да, давайте напомним. Первая часть предполагала, ну, вот, обустройство возле памятника, да?
Да, первый этап – это площадь вокруг памятника.
Воссоздаем. Затем прекрасно сделали, очень хорошо вот эту часть, там, где находится фонтан с рыбкой, да, восстановили фонтан. Расскажите сами, что было сделано.
Первый этап – это площадь вокруг памятника с фонтанами. Угу. Второй этап – мы сделали проект на остальную часть парка, но часть из него выпала, так как там был предусмотрен канализационный коллектор глубокого заложения, и эта часть, она была выключена из него. Так как сейчас его уже достроили, есть возможность сделать вот эту центральную аллею, которая от кинотеатра «Симферополь» вдоль парка идет, и остальные недостающие части. Там занимается, к сожалению, другая подрядная организация, то есть я просто стараюсь...
Проектом?
Да, стараюсь курировать этот проект, стараюсь, чтобы они наименьшим образом влияли на изменения нашей концепции, так как если другие разработчики придут, естественно, не получится комплексного проекта. Вот. А этот парк, он небольшой, он должен быть комплексным. Там хорошее зонирование, там есть шахматный уголок, который также исторически там существовал. Есть тихая зона, есть зона... с фонтанами, и вот как раз вот эта аллея, она должна связать все вот эти этапы.
От кинотеатра «Симферополь» через памятник Екатерине до вот перекрестка, да?
Да, и еще один такой интересный элемент. В 2018 году к нам обратился председатель Союза журналистов Борис Сергеевич Балаян с инициативой сделать там пушкинский фонтан. Мы сделали хороший проект, там вот рядом с Савопола. Есть родник, который сейчас просто уходит в подпорную стену. Там сделали интересный пушкинский фонтан, такое небольшое сооружение с тосканским ордером, на котором написаны строки известного поэта. Как раз он, когда посещал Симферополь, он там недалеко жил.
Да,
и этот
прекрасно.
И это было бы такой интересной изюминкой. И набережной реки Салгир, и Екатерининского сада.
Очень хорошо, и дай бог это реализовать, правда.
Я постараюсь опубликовать этот проект на своей странице ВКонтакте, чтобы люди имели возможность ознакомиться.
Ну, вообще, получается очень красивый. Вот сейчас парк культуры и отдыха, или вот как он правильно, горсад, да, вот по-разному можно называть. Ну, в общем, место очень красивое получается. И вот с этим освещением, иллюминации вечером возле этого фонтана с рыбкой. И с этим, получается, мостик, который идет, или вот как правильно его назвать, по склону, который продолжается. Над набережной.
Да, там было желание сделать променад, и как раз с этого деревянного мостика открываются хорошие виды на набережные. Там стоят несколько скамеек, как раз самые такие востребованные у горожан. И открывающий хорошую панораму на набережной.
Да, рядом вот Бельведер этот. Ну, все очень правда, получается очень красиво. То есть, в принципе, пространство Симферополя, других городов начинает преображаться. Главное, чтобы это вот происходило качественно, красиво. Ну и по какому-то согласованному, утвержденному с архитекторами, с общественностью проектами. Если мы движемся по набережной вдоль течения реки Салгир дальше, от места, которое мы только что обсуждали, то вскоре попадаем в район Гагаринского парка и вот район мединститута, а с другой стороны находится бывший кинотеатр «Космос». Скажите мне, пожалуйста, Кирилл, какова судьба обнесенного сейчас уже более чем год, а то и более, может быть, пару лет этого здания, значит, забором, и что там может быть? Все-таки что ожидается сделать? Я знаю, что вы когда-то выкладывали свой проект решения, да, а что решено властями Крыма и Симферополя на этом месте?
Честно говоря, у меня нет никакой информации по этому вопросу. Да, мы в 2013 году было обращение одного из застройщиков сделать там на его месте концерт-холл. Мы делали, предполагали, что несущие конструкции будут оставаться. Вот сделали реконструкцию этого объекта, концепцию, но она, к сожалению, так и не пошла в жизнь. И на сегодняшний день какая судьба кинотеатра, я не знаю.
Очень жаль. Я надеюсь, просто некоторые горожане, ну так, знаете, предполагают, что вот так постоит эта конструкция, ее снесут, и там возникнет какой-нибудь новый многоэтажный комплекс.
Ну, есть хорошее такое в качестве этого объекта, то, что он находится в парке, да, это
привлекает
несколько лет назад,
застройщиков.
Несколько лет назад, да, были уточнены границы парка, и как раз этот объект, он непосредственно в границах парка находится. И сделать там какой-то многоэтажный комплекс, ну, не позволяют нормативы. И
надо это, менять границы.
Это, да, спасает ситуацию, потому что там негде разместить парковку и так далее. Вот, конечно, там должен быть общественный объект, который работает на парк, на набережную.
Вы предлагали еще раз все-таки, чтобы это был кинозал?
Концерт-холл. Да, это для проведения мероприятий с кинозалом большим.
Собственно, просто более современное здание, вот, выполняющее примерно ту же функцию, которая была до этого.
Да, все верно.
Будем надеяться, что так оно и будет, и вопросы, ну, я думаю, что надо прям вот решать на уровне уже власти республики, и эти вопросы журналистам тоже стоит задать. Посмотрим, что произойдет, да. Ну, давайте так, еще про благоустройство. Как в других городах нашего региона вы оцениваете то, что происходит? Я имею в виду, вот, ну, и в южнобережных городах, и на востоке, на, соответственно, Евпатории и так далее.
Ну, тут не нужно быть специалистом, чтобы отметить, что города меняются, благоустройство делается. К сожалению, не все проекты качественные. Многие проекты просто замкнуты на том, чтобы просто переложить плитку, да, расставить лавки, не транслируя никаких смыслов.
Иногда поставить освещение, да, извините.
Да, ну, то есть из минусов то, что это такой вот типовой банальный подход, который никаким образом не транслирует своеобразие городов Крыма. Вот из положительного, что недавно мы сделали проект парка в Первомайском, это на севере Крыма небольшой поселок на 7 тысяч жителей. Вот, это аграрный регион, и вот как раз там мы попытались вдохнуть посредством благоустройства какую-то идентичность. То есть этот поселок ничем не отличается. Попадая туда, там невозможно идентифицировать себя с чем-то. Вот. Мы подняли историю, поняли, что этот поселок получил свое развитие именно в советское время, поэтому в этом парке мы транслировали и апеллировали к каким-то советской эстетике. Да. Мы взяли основной цвет, это красный, да, это 1 мая, это ассоциация с красными флагами, и элементы благоустройства, там, такие как лавки, они имеют красные металлические элементы, это интересно, запоминающиеся. Центральная площадь там с колоссиями, эти колоссия символизируют 17 поселений, то есть каждый элемент там наполнен каким-то смыслом. Надеемся, что вот сейчас уже благоустройство приходит в финальную стадию, и что это станет такой визитной карточкой города. На мой взгляд, это один из таких интересных проектов в Крыму, который находится, ну, не в центральных городах, а именно на периферии.
Я упустил, он в процессе реализации или еще нет? Я имею в виду, уже делается реконструкция?
Да, он уже практически реализован. В конце этого года уже вот скоро будет сдача объекта. Ну, есть определенные там моменты, связанные с реализацией, но я высоко оцениваю, ну, именно сам самореализацию этого объекта.
Интересно будет увидеть. И тогда такой вопрос. Скажите, не входит в противоречие вот то, о чем вы говорите, вот чтобы каждый проект имел свою изюминку, с желанием некоторых архитекторов или проектировщиков, или заказчиков привести его к сильному удорожанию? Для того, чтобы эти деньги, ну, как можно больше денег подтянуть. Тут глава республики по этому поводу и говорил, что зачем вот эти канделябры там, да, когда вот он выступает больше за типовой проект. Но я понимаю, что каждый город, конечно, хотелось бы, чтобы имел какие-то отличия, какую-то свою изюминку.
На самом деле, находясь в этой теме, я сделал вывод, что, чтобы сделать объект нетиповым, достаточно 10-15% удорожания этого объекта. Это не такая большая сумма для того, чтобы сделать объект уникальным. Есть определенные проблемы с закупками, да, там подрядчик закупает там элементы по цене, которая выше рыночной. Ну, есть такие моменты, вот, но это никак не связано с унификацией. То есть я к тому, что, чтобы сделать уникальный объект, не нужно
больших затрат. Не нужно большие деньги тратить, да?
Это небольшое удорожание в порядке 10%.
Угу. У нас немного времени, к сожалению, остается, да, но вот давайте так, вот просто для понимания, какие проекты вы оцениваете за последние годы, сделанные в Крыму, на отлично, на хорошо? Вот реализованные и вызывающие вот прям вот радость, когда их видишь.
Мне очень понравилось, как реализовали площадь в Ялте, площадь Советская.
Советская, да?
Да, это коллеги из Москвы разрабатывали проект, но там, конечно, применены очень дорогостоящие материалы. Угу. Такой город, как Ялта, сердце Крыма, он заслуживает таких объектов.
Я согласен. Я согласен.
Вот, и если бы по такому.
И он
же
действительно очень красивый, извините, там прям фонтан такой яркий, интересный амфитеатр. И даже грибки эти, я не знаю, кому-то они нравятся, не нравятся, но они разбрызгивают летом, по идее, такой аэрозоль, да, вот из воды.
Да, хороший, продуманный проект, который вот как раз стал и станет, или станет визитной карточкой города.
Угу.
Мне понравилось, как его реализовали. Хороший проект был Пусаком. Курортный парк. Угу. Вот сейчас он тоже какой-то этап там реализовывается. К сожалению, давно там не был, не могу оценить, но проект тоже сделан на довольно высоком уровне.
Сам проект, вы имеете в виду?
Да, проект.
Да? Потому что реализация это немножко другое.
Не могу сказать, да. Ну, проект там тоже
хороший. Вот будущая набережная Терешкова, как она будет выглядеть? Ничего? Мы еще ж не видели.
Там было несколько проектов, опять же.
Это в Евпатории, я просто
хочу
сказать.
Да, я понял, да. В Евпатории был первоначальный проект, потом его и меняли. Угу. И сейчас какой реализуется, какой
вы пока не знаете.
Реализовывается, да, у меня нет информации.
И еще, знаете, о чем я хотел сказать? Болевой вот прям вопрос. Я смотрю по Симферополю, мы находимся в зоне, где нужно поливать, да, растения, которые высаживаются. Я вот смотрю, закладывается вот этот автоматический полив, насколько я понимаю. Это достаточно сложная, дорогостоящая конструкция. Я наблюдал этот автоматический полив, в кавычках, значит, переконструкции этой злосчастной нашей улицы Пушкина. Сейчас мы можем видеть торчащие из земли там эти трубы неработающие. Я фотографирую просто вот ради интереса. Недавно была сделана на площади Куйбышева реконструкция. Там эти трубы валяются, вылезли наверх. Не работают, очевидно. И в других местах, возле ДКП и так далее. Во-первых, нужно ли везде закладывать автоматический полив, по-вашему? И второе, если да, то нужно тогда как-то за этим следить? Кто за этим должен следить? Может быть, специальная организация должна быть создана? Может быть, это частная должна быть компания, потому что городские власти не справляются? Как считаете? Жалко просто оборудование, жалко.
Да, автоматический полив – это болевая точка любого проекта. Крым – это южный регион, и солнце, ну, солнечный фактор очень велик. Растения, чтобы не высыхали, конечно, не нуждаются в поливе.
Угу.
Полив может быть либо автоматически, либо шлангами. Но администрации городов склоняются к тому, чтобы все это дело автоматически работало и не затрагивая
да?
людей, угу. да, которые бы обслуживали это. Но, вот, да, все верно вы отметили, оно выходит из строя. Вот. В некоторых проектах мы просто закладываем точки подключения шланга для того, чтобы там
раз
в неделю...
Да, разматывал шланг и поливал.
Ухаживал.
Да?
Но тут тоже нужно понимать, что любой объект благоустройства, он нуждается в уходе. И чем там более применены системы высокого качества, тем они нуждаются в большем обслуживании. Такие элементы, как фонтаны, очень дорогостоящие
конечно,
в обслуживании.
Конечно, о том и речь.
Вот, поэтому,
больно просто смотреть
поэтому,
на
да,
состояние.
В каждом городе, конечно, должна быть служба, которая обслуживает объекты благоустройства. Это просто необходимость.
Времени у нас, к сожалению, практически не осталось. А тем, которые хотелось с вами обсудить все больше и больше, я имею в виду не только благоустройство, а и архитектуру жилых зданий, и то, как, в принципе, развиваются вот генпланы наших городов. Поэтому я надеюсь на новую встречу с вами и также обсуждение этих деталей в эфире «Радио Спутник Крыму».
Спасибо за интересные вопросы. Давайте еще встречаться.
С удовольствием. Кирилл Бабеев, председатель Союза архитекторов Республики Крым, был в эфире «Радио Спутник Крыму». До новых встреч.
Всего доброго.
Вникнуть в происходящее, изучить нюансы, погрузиться в аналитику. «7 дней в деталях» с Максимом Грозновым.